Часть 9. Итоговая расстановка сил. «Ты все, ради чего я остаюсь человеком?» В последующие месяцы, или уж если быть совершенно точным, годы, Монстролог ни разу не поколебался в своем твердом отречении от этих слов. «Я, должно быть, бредил. Он никогда ничего подобного не говорил. Или же, мое любимое, он сказал что-то совсем другое, а я не расслышал. Это куда больше походило на того Пеленора Ортропа, которого я знал, и почему-то я предпочитал уже знакомую мне его версию. Знакомый Ортроп был предсказуем и оттого утешителен. Моя мать, благочестивая, как всякая пуританка из Новой Англии, любила говаривать о днях, когда лев возляжет подле агнца. Хотя я понимаю теологическую мысль, стоящую за этими словами, этот образ не кажется мне умиротворяющим. Мне жаль льва, который лишен своей сущности, основы своего бытия. Лев, не действующий подобно льву, не лев, он даже не противоположность льву, он насмешка над львом. А над Пеленором Ортропом, как над тем львом или над творцом того льва, не насмехаются».
«Я не отнимаю подтверждение тому, что я нередко утверждал, Уилл Генри, а именно тому, что в общем и целом твои услуги показали себя более незаменимыми, чем напротив. Я никогда не утверждал иначе и твердо убежден в необходимости признавать за собой долги там, где действительно находишься у кого-либо в долгу. Однако не следует экстраполировать это на что-либо за неимением лучшего выражения». И затем он резко менял тему. «Я запрещаю тебе оставлять меня!»
Моя молчаливая отзывчивость на его приказ была для меня самого внезапна. В один и тот же миг я мог видеть и себя, и его, и комнату, и больше того, куда больше. Я видел наш дом на Харрингтон-Лейн, наш город, Новый Иерусалим, всю Новую Англию. Я видел океаны и континенты, и землю, вращающуюся вокруг солнца. Луны Юпитера и Млечный Путь, и непостижимые глубины космоса. Я видел всю Вселенную, я держал ее на ладони. А в следующее мгновение я уже был в постели. Голова у меня раскалывалась, левая рука тряслась, а Ортроп чутко спал в кресле у моей кровати. Я прочистил горло. Во рту у меня было сухо, как в пустыне. Монстролог тут же очнулся и уставился на меня дикими глазами, словно ему явилось привидение».
«Уилл Генри!» — прохрипел он.
«Пить хочу», — сказал я. Сперва он промолчал и сверлил меня взглядом, пока мне не стало не по себе.
«Ну что ж, Уилл Генри, тогда я принесу тебе воды».
Когда я попил воды и еле теплого бульона, он поставил поднос на прикроватный столик. Ни пистолета, ни веревок там уже не было, и сообщил, что должен сменить мне повязку.
«Можешь не смотреть, если не хочешь. Работа чистая, с учетом всех обстоятельств, поистине выдающаяся ампутация».
«Если вам все равно, доктор Уортроп».
«Конечно. Ты будешь рад узнать, что нет никаких признаков инфицирования. Операция была проведена не в самых стерильных условиях, как ты понимаешь. Я ожидаю полного выздоровления».
«Я его чувствую».
«Это нормально».
«Что нормально?»
осматривая свою работу. «Да, заживает прекрасно. Нам очень повезло, что это твой левый указательный палец, Уилл Генри».
«Повезло?»
«Ты ведь правша, разве нет?»
«Да, сэр. Полагаю, это везение».
«Ну, я не утверждаю, что тебе следует испытывать благодарность».
«Но я благодарен, доктор Уортроп. Вы спасли мне жизнь».
Он закончил перевязку в молчании. Казалось, мои слова его обеспокоили. Затем он сказал: «Хотелось бы так думать. Голая правда в том, что все это могло быть зря. Ты не знаешь, поранил ли тебя именно мистер Кендалл, и я не знаю, что случилось бы, да и случилось ли вообще, если это был он. При встрече с неизведанным лучше всего придерживаться наиболее консервативного подхода. Все это очень хорошо, пока речь идет в теории, но в конечном итоге это привело к тому, что я взялся за мясницкий нож и оттяпал тебе палец». Он неловко похлопал меня по колену и встал, дрожа и потирая поясницу.
«Теперь, если ты извинишь меня, я пойду приму ванну и переоденусь. Не пытайся пока вставать. Если понадобится облегчиться или опорожнить мочевой пузырь, воспользуйся ночным горшком». «Чему это ты улыбаешься?» — раздраженно спросил он. «Ты что же, думал, я позволю тебе валяться в собственных испражнениях?»
«Нет, сэр».
«Тогда не вижу, что такого забавного в ночном горшке».
«Ничего, сэр. Я подумал о том, как вы будете его выносить».
Он выпрямился и ответил с большим достоинством. «Я естествоиспытатель. Нам не в новинку иметь дело с дерьмом».
На закате он вернулся, спросил, как я поживаю, и сообщил, что неплохо бы мне было попробовать выбраться из кровати.
«Голова у тебя будет кружиться и рано болеть. Но чем скорее ты перейдешь на амбулаторный режим, тем лучше. У нас много дел перед тем, как мы отбудем в Нью-Йорк».
«Каких дел, доктор Уортроп?» Я подумал, что он имеет в виду сборы в дорогу, обязанность, что всегда падала на меня.
«Я бы уже это сделал, но не хотел. Подумал, что лучше бы, когда ты придешь в сознание. В общем, не могу же я быть в двух местах одновременно», — нетерпеливо закончил он.
«А я могу», — чуть было не сказал я ему, но прикусил язык.
Рассказ о моей бестелесной душе, взирающей на него с потолка, Уортроп высмеял бы весьма жестоко.
«Что вы уже сделали бы?»
«Мистера Кэндала, Уилл Генри, мы должны...» Он помолчал, как бы подбирая слово. «Решить вопрос с мистером Кэндалом». «Мы должны решить вопрос с мистером Кэндалом».
Под этим монстролог подразумевал вовсе не уведомление родни о его кончине и не приготовление к отправке тела в родную Англию для погребения. Не знаю, почему я подумал на мгновение именно так. Как можно было бы объяснить близким Кэндала, или в данном случае британским властям, сильно разложившийся труп со свежим пулевым ранением в голову? Также оставался щекотливый вопрос потенциальной заразности недуга. Как выразился Уортроп, «эта искра может разжечь такой пожар, рядом с которым эпидемия чумы покажется походным костерком».
Первый вечер после того, как я выздоровел, мы провели в подвальной лаборатории, расчленяя Уаймонда Кэндала. Монстрологу нужны были препараты всех главных органов, включая мозг. Он был в восторге от возможности заглянуть мистеру Кэндалу в мозг, который он полностью изъял, спилив для этого крышку черепа. Мне пришлось держать препарат, весьма неловкое положение с учетом толстой повязки на моей левой руке, пока доктор отделял продолговатый мозг. Я никогда раньше не держал человеческого мозга. Его изящество удивило меня. Я думал, он будет куда тяжелее.
«Вес среднего человеческого мозга составляет примерно 3 фунта, Уилл Генри», — сообщил доктор, взглянув на мое изумленное лицо.
«Сравни это с общим весом нашей кожи, около 6 фунтов, и сможешь сделать захватывающие выводы, от которых, впрочем, не по себе». Он принял из моих рук 3-фунтовую обитель Кэндалова сознания и продолжил.
«Взгляни на лобную долю, Уилл Генри. Извилины? Вот эти глубокие борозды, что испещряют остальной мозг, полностью исчезли. Мыслящая часть его мозга гладкая, как бильярдный шар». Я спросил его, что это значит.
«Ну, мы можем предположить, что это не врожденный дефект, хотя покойный и не показался мне чересчур сообразительным. Больше завитков, чем извилин. Прости, небольшой и не слишком удачный патологоанатомический каламбур. Можно предположить, что это результат воздействия токсина. Это в точности соответствует литературным источникам, согласно которым жертва на финальных стадиях болезни превращается в зверя, не способного прислушаться к голосу разума, но более чем способного на ярость, убийство и людоедство. В некоторых племенах Лакшадвипского архипелага рассказывают о целых деревнях, обезлюдивших после единственного контакта с пуидрессером,
Последний выживший в буквальном смысле пожирает сам себя». Доктор сухо рассмеялся, рассеянно поглаживая гладкую плоть Кендаллова мозга, и добавил: «Я имею в виду, он ест сам себя, пока не умрет. Когда все остальные мертвы или бежали, он принимается терзать свое собственное тело и поедать свою плоть, пока не истечет кровью или не подхватит инфекцию. Ты ведь видел содержимое желудка мистера Кендалла? Не думаю, чтобы он проглотил свой язык случайно». Он приказал мне наполнить формальдегидом большую банку для препаратов, куда затем с осторожностью опустил мозг. Когда я вдвигал банку на полку, я обратил внимание на соседний сосуд, которого прежде не видел. Мне немного потребовалось времени, чтобы узнать плавающий в янтарной жидкости предмет.
«Это...»
«Да», — ответил он.
«Вы сохранили его?»
«Ну, мне не хотелось вот так вот запросто выбросить его вместе с помоями».
«Но зачем? Что вы собираетесь с ним делать?»
«Да вот, подумывал выдрать страницу из книжки миссис Шелли и собрать себе другого мальчишку, который не мучил бы меня вопросами, воздерживался бы от получения серьезных телесных повреждений в самое неподходящее время и не считал бы делом всей своей жизни судить каждое мое решение, словно сам Господь Бог назначил его моей совестью». Он улыбнулся коротко и невесело. «Это важное вещественное доказательство. Прости, я думал, это само собой разумеется. Когда у меня будет время, которого сейчас у меня вне всякого сомнения нет, я проведу тщательный анализ, чтобы определить, был ли ты в самом деле заражен». Я надолго уставился на свой палец, плавающий в растворе. Очень странно видеть собственную часть, оторванную от тебя.
«Если не был, я не хочу этого знать», — сказал я.
Уортроп хотел было что-то ответить, но оборвал себя. Он коротко кивнул. «Понимаю». Затем монстролог вскрыл торс мистера Кендалла, чтобы удалить основные органы. Он обнаружил многочисленные мешковидные наросты, сальниковые кистозные поражения, как он их назвал, на внутренней поверхности желудка. Он осторожно нажал на один из них кончиком скальпеля, и мешок вскрылся с едва слышным лопающимся звуком, выплеснув прозрачную, густую жидкость по консистенции, похожую на слизь. После того, как органы были законсервированы и снабжены ярлыками, настало время, по выражению Уортропа, итогового решения вопроса.
«Пилу для костей, будь добр, Уилл Генри. Нет, вон ту, большую».
Он начал с отпиливания вылущенной головы мистера Кендалла.
«Земля слишком твердая, чтобы мы могли его похоронить», — сказал монстролог, перепиливая шею. «Я не могу позволить себе ждать до весны, когда она оттает. Нам придется его сжечь, Уилл Генри».
«А что, если кто-то приедет его искать?»
«Кто?» «Он бежал в крайнем ужасе и, скорее всего, никому не сказался. Но предположим, что все же он уведомил кого-то о своем отъезде. Что им известно? Они знают, что он должен был приехать, но у него не было ни средств, ни возможности сообщить им, что случилось по его прибытии. Если власти начнут задавать вопросы, я всегда могу сказать, что знать не знаю этого человека, и что если он имел целью встретиться со мной, этого ему не удалось».
Он бесцеремонно бросил отрубленную голову в пустой умывальный таз у секционного стола, тот самый, в который он погружал мои окровавленные руки. Голова приземлилась с жутким лязгом и перекатилась на сторону. Правый глаз был открыт. Левый монстролог удалил, чтобы изучить. И, казалось, пялится прямо на меня.
«Есть кое-что хорошее в этом неприятном повороте событий», — высказался доктор, отделяя от торса правую ногу мистера Кендалла. «Мы больше не имеем ни малейшего сомнения в подлинности подарка доктора Кернса. В нашем распоряжении, Уилл Генри, второй из величайших трофеев монстрологии».
«А какой же первый?» — спросил я.
«Первый? Ну, в самом деле, Уилл Генри».
«Штука, которая его сделала, — догадался я. Этот магнификум?»
«Очень хорошо. Тифоус магнификум, названный в честь Тифея, отца всех чудовищ, и также известный как невиданный».
«А почему его так называют?»
Монстролог оторвался от работы и уставился на меня так, будто все мои извилины превратились в завитушки.
«Его называют невиданным, Уилл Генри», — сказал он очень медленно и раздельно, — «потому что никто и никогда его не видел. Практически все о нем находится под покровом тайны», — рассказывал он, пропиливаясь сквозь плечевой сустав, соединявший плечевую кость мистера Кендалла с лопаткой. Мое участие в этой стадии решения вопроса состояло в том, чтобы в буквальном смысле слова держать труп за руку, чтобы та оставалась перпендикулярной обезноженному торсу.
«От класса до вида, от брачного поведения до ареала обитания, от жизненного цикла до точного облика. Мы даже не уверены в том, что это хищник». «Рассказы? А это не более чем рассказы. Сказки, передающиеся из поколения в поколение, гласят, что это очевидно хищник, но это всего лишь рассказы, побасенки и сказки, а недостойные доверия наблюдения. Единственное подлинное свидетельство существования Магнификума, находящееся в нашем распоряжении, это Ниди, его гнезда, и Пуйдрессер, первоначально считавшийся его пометом, но в настоящее время рассматривающийся, как я говорил присутствующему здесь мистеру Кендаллу, Уортроп кивнул на таз у своих ног, как часть пищеварительной системы, слюна или яд, вырабатывающийся в пасти или в ином гландулярном органе». Здесь монстролог вытянул пилу и продолжил. «Готово, Уилл Генри. Потяни его за руку и поглядим, отойдет ли. О, вот, славно! Подай-ка мистеру Генри руку!» Он рассмеялся, я нет. Жутковатые попытки Уортропа пошутить действовали мне на нервы.
«Но не стой тут с ней просто так! Брось в таз к остальному! У нас мало времени! Думаю, распилю торс пополам, по седьмому грудному позвонку. Что скажешь?»
Я осознался, что не имею на сей счет никакого мнения. Мне исполнилось всего лишь 13, и это было мое первое расчленение.
«Твоя правда», — кивнул монстролог.
Мы рассортировали останки мистера Кендалла, отделяя более крупные части, например, ляжки, от меньших, таких как кисти рук. Первым предстояло сгореть в переулке, вторым — в камине в библиотеке. «А что же кости?» — спросил я. «Что мы с ними сделаем?»
«Оставим себе, конечно. Когда у меня появится немного времени, я хотел бы восстановить скелет. В идеале нам следовало бы очистить их кислотой, но не успеем. Это дольше, чем выжигать огнем. Время для нас сейчас важнее всего, Уилл Генри, если только мы надеемся выследить Магнификум».
Мы стояли в переулке у бочки для сжигания мусора, по щиколотку в 4 дюймах свежего снега. Снежная буря по большей части уже миновала, однако несколько пышных снежинок все еще лениво планировали вниз в янтарном свете уличного фонаря, как золотые листья острова, о котором рассказывал мне отец и который он обещал мне показать, чего так никогда и не сделал. Уортроп полил останки керосином. Он зажег спичку и держал, пока пламя не опалило ему пальцы, затем бросил ее на землю.
«Что ж, полагаю, следует что-то сказать, несколько подобающих слов. Я знаю, что некоторые сочли бы, что Уаймонд Кендалл что посеял, то и пожал, что любопытство кошку сгубило, что следовало ему печься о собственных делах и не совать носа в монстрологические. Однако не меньше найдется и тех, кто счел бы его невинной жертвой злобного безумца, трагическим последствием человеческой бесчеловечности. А что скажешь ты, Уилл Генри?»
«Никто такого не заслуживает», — ответил я.
«А, думаю, ты добрался до сути, Уилл Генри. Полмира молится, чтобы получить то, чего они заслуживают, а полмира, чтобы не получить по заслугам».
Он глянул вниз на опутанную кучу частей тела, заготовку для гнездовища. Смотреть на это можно было только так.
«Я не знал вас, Уаймонд Кендалл», — сказал монстролог расчлененному трупу, набитому в мусорный бак. «Я не знаю, была ли ваша жизнь счастливой или несчастной. Любили ли вы кого-то больше себя самого? Интересовались ли вы театром, книгами или политикой?
Я не знаю, были ли вы добродушны или сварливы, великодушны или злопамятны, благочестивы или безбожны. Я вас практически ничего не знаю, а ведь я держал в руках самый ваш мозг. Я надеюсь, что прежде чем вы лишились сознания, вы примирились со своим прошлым, простили должникам вашим и, что самое важное, простили самому себе». Он зажег вторую спичку и бросил ее в бак. Пламя взметнулось ввысь, дымное и темное по краям, и нас обдало волной жара и едкого запаха горящих волос. Шипела вода, испаряясь из плоти. Плясал золотистый снег. Мы с монстрологом бездумно придвинулись ближе к баку. Ночь была очень морозной, а пламя — теплым.